Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работает Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. ВСУ разбили колонну российской бронетехники под Андреевкой на Покровском направлении, сообщает Генеральный штаб ВСУ 3 апреля. Армия РФ пыталась штурмовать вблизи поселка, но силы обороны Украины нанесли удар по противнику, сорвав атаку. Далее цитата. «Результат эффективных действий украинских воинов подтверждены потери противника в бронетехнике. Поражены 12 единиц, из них полностью уничтожены все», сообщили в ведомстве. Но дату штурма в Генштабе, однако, не сообщают. На этом фоне проект Deep State зафиксировал продвижение в самой Андреевке. Согласно обновлению интерактивной карты за 2 апреля, агрессор оккупировал восточную часть поселка, а его западная часть остается в серой зоне. Помимо наступательных операций в районе Андреевки, аналитики Американского института изучения войны также отметили штурмы у Константинополя и Разлива. Эти населенные пункты находятся на юго-западе от Андреевки, вблизи трассы Курахово-Запорожье, вдоль которой агрессор уже очень длительное время пытается продвинуться. Так что сегодня в студии мы поговорим, какую технику задействует армия РФ на Покровском направлении, какое значение в общем имеет Покровское направление в общей стратегии агрессора в весенней кампании и какой потенциал у ВСУ для контрнаступления в этом районе. Сегодня с нами в гостях будет Андрей Назаренко, подполковник, командир батальона беспилотных систем, а также Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, а это видео увидит как можно больше людей. Ну, для начала, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском выступе агрессор, по данным Генштаба, атаковал за сутки районы Белогоровки и Верхнекаменского. Идут штурмы в Часовом Яру, с юга под Предтечино и Ступочками, с севера под Новомарково. РФ атакует Торецк и окрестности – Озаряновку, Делиевку, Крымское, Леонидовку. Покровск. Активность россиян здесь еще больше выросла – до 80 штурмов за сутки. Они идут с юга от Покровска, на восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу, на западном краю Покровского выступа, на запад от Курахова. Deep State здесь фиксирует небольшое продвижение российских войск. Юг Донецкой области. Противник атакует под Разливом, Константинополем, Днепроэнергией, Веселым и Бурлацким. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке Генштаб отмечает активность войск РФ на правом берегу Оскола, возле Каменки, а также вокруг Песчановского выступа, откуда они развивают атаки на Боровую. На Лиманском участке атакованы окрестности недавно освобожденной Надии, Торского, Новоегоровки, Колодезей, Ямполевки, Новолюбовки и Дебровы.
И сейчас подробнее мы остановимся на том, что мы в своей сводке называем западным краем Покровского выступа. Это та зона, из которой противник пытается атаковать из Покровского направления в сторону Днепропетровской области. С нами на связи подполковник Андрей Назаренко, командир батальона беспилотных систем 72-й механизированной бригады. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
За прошлые сутки россияне совершили 80 атак на Покровском направлении. Это огромное число. С января прошлого года мы не видели таких огромных чисел. Но те военные, с которыми мы общаемся, а также и наши фронтовые корреспонденты, говорят, что эти цифры не отражают на самом деле реальную ситуацию, потому что на передовой не ощущали какого-либо затишья этой зимой сами военные. Как вы интенсивность действий РФ оцениваете сейчас?
Хочу зазначити, що ворог постійно нас штурмує. Найбільша, напевно, кількість – це була понад 20 штурмів за добу лише нашої бригади. Противник до цього намагався все вирішити виключно живою силою і не застосовував майже броньовану техніку. То на сьогодні, за останні декілька тижнів, противник почав активно застосовувати броньовану та легкоброньовану техніку для того, щоб досягти успіхів. На сьогодні ми ефективно і ефектно відбиваємо дані штурми, але бачимо, що противник не полишає надій. Вони мають величезні втрати в живій силі та техніці, але продовжують намагатись досягнути успіху.
А як же предыдущая техніка, постоянная вот этих малых піхотних груп, когда агресор активно не применял технику, почему сейчас вот такое изменение, что все чаще мы видим применение бронетехники на Покровском направлении? Чем вы это связываете?
За рахунок вдалих оборонних дій, артилерії, БПЛА, а також піхоти було знищено дуже багато об'єктів, через які противник намагався робити висування. І тобто за останні 2-3 тижні постійні їхні живі висування закінчились майже нічим, і втрати понищує величезні. Тому зараз вони намагаються за рахунок броньованої техніки саме зробити ривок. Але на сьогодні у них це не вдається. Зокрема, як і по відео, те, що ви до цього показували, як 12 одиниць техніки рухалось в напрямку. Також були майже всі знищені і отримали величезні втрати.
А можете уточнити, що іменно це за техніка? Це в основному танки, БМП або якісь легковушки бувають?
Спочатку була жива сила, потім були легкові автомобілі, після цього була легкоброньована техніка, типу автомобілів, які застосовують батальйони «Ахмат». На сьогодні, за останній, напевно, тиждень, ми знищили лише на своєму напрямку бригадою понад 10 одиниць танків та 20 бронемашин. Це означає, що ворог зараз застосовує всі свої наявні резерви броньованої техніки, оскільки таку кількість танків ми на даному напрямку вже давно не бачили. Однак противник застосовує і танки, і броньовану техніку, аби досягти своїх успіхів.
А в цілому, наскільки хорошо сейчас оснащений на вашому участку противник?
Противник постійно змінюється. За півтора місяці на сьогодні це вже третій противник, за нашою інформацією, який стоїть напроти, оскільки попередні два противника отримали величезні втрати і були ротовані, оскільки вони вже не могли виконувати бойові задачі. Щоразу, коли приходить свіжий противник, вони оснащені, мають броньовану техніку, намагаються щось зробити. Однак на сьогодні ми знищили величезний потенціал їх броньованої техніки, однак не виключаємо того, що будуть перекинуті ще якісь сили, і вони з новим оснащенням продовжують наступальні дії.
72-я – это легенда обороны Угледара. Удерживали вы ее 22 года, прошу прощения. Действия агрессора на Покровском направлении чем-то значительно отличаются от того, как противник действовал на Угледарском направлении. Есть чем-то разница?
На той момент противник намагався бити нас флангу, що на зону відповідальності була значно більша, і загалом бойові дії за Вугледарський напрямок, активні бойові дії, тривали понад 7 місяців. Тобто щоденно були штурми від 3 до 12 штурмів на добу. Тобто там був розрахунок більше надовго тривалий і потроху зайти по бокам нам в тил. То на сьогодні явно бачимо, що противник має ціль вийти на межі Дніпропетровської області і намагається всіма наявними засобами різко досягнути своїх потреб.
Андрей, спрошу вас, и как командира батальона беспилотных систем, вот уточните, пожалуйста, батальон ваш объединяет и крупные разведывательные БПЛА, и малые дроны, или все-таки что-то одно только?
Вони в себе включають і малі розвідувальні дрони, і також розвідувальні дрони на велику дистанцію, також ураження на велику дистанцію.
А можна тоді уточнити, як ви бачите методи боротьби вот з FPV, коли воєнний зустрічається з ним один на один? Це самі такі опасні ситуації, рішення поки що не знайдено. В якому напрямку можна?
Це має бути система РЕБ-засобів, які мають своїм щитом закривати наших військовослужбовців від даних засобів. Хочу наголосити, що за попередній місяць нашою бригадою було знищено та заглушено засобами РЕБ понад 2000 одиниць. Це означає, що це можливо робити, просто це потрібно нарощувати і саме головне постійно тримати руку на пульсі, оскільки наш напрямок, він постійно розвивається, і тому потрібно постійно бути тримати руку на пульсі для того, щоб розуміти, як протидіяти ворогу.
Сейчас вот часто говорят, что дроны заменили собой часть классического вооружения, в том числе и артиллерию, и агрессора, и у сил обороны Украины. Но такая ситуация больше на пользу все-таки первым или вторым, как считаете?
Частково замінила, але вона не вилює те, що робить артилерія. Тобто у кожного своя задача, це як різні види зброї. Якщо раніше застосовувалася артилерія при всіх необхідних випадках, то сьогодні БПЛА, артилерія рівноцінно нищить ворога на різних дистанціях. З приводу на руку, я думаю, що це не є на руку тим чи іншим, це просто є прогрес технологічний. І все йде до того, що все-таки війни будуть базуватися і вирішуватись більше на технологічному рівні.
Ну, мы понимаем, что Украина вот обычно испытывает дефицит артбоеприпасов, в отличие от РФ. Тогда возможно ли делать полностью ставки на дроны, или все-таки, как вы говорите, нельзя нивелировать дронами абсолютно все в этом случае?
Неможливо повністю бути лише досягати задач лише за допомогою БПЛА, тому що, наприклад, те, що зараз намагається зробити противник, саме несприятливі погодні умови, коли БПЛА не можуть проводити розвідку в тій якості, як вони це все роблять постійно, та уражати не можуть противника. Саме в цей період противник максимально намагається просунутися, зробити контрудар, накопичення сил і так далі. В цей момент найбільшу роль якраз відіграє артилерія. Тому противник розуміє, що при поганих погодних умовах БПЛА, яке наносить на сьогодні близько 80% загального ураження, не зможуть бути ефективними. Тому я ще раз наголошую, що не можна заміщати види зброї тим чи іншим. Має бути піхота, яка виконує титанічну роботу, б'ючись за нашу незалежність. Противотанкісти, танкісти, бронетехніка, артилеристи і, звичайно, БПЛА. Це все має бути гармонійно, и тогда будет промова.
Раз вы уже затронули и вопрос аэроразведки, еще спрошу также вас, можете ли оценить, какое сейчас соотношение сил между аэроразведкой ВСУ и противника?
Скажу, что у противника есть более глубинная разведка, то есть он имеет больше засобів и намагається их застосовувати. Щодо переднього краю, на мою думку, ми маємо значно більше засобів для розвідки. Тому якщо взяти в паритеті, якщо це все порівняти відносно, то ми плюс-мінус в паритеті.
Угу. А чим зараз росіяни охотяться на українські дрони-крилля?
Вони, в першу чергу, охотяться не на наші БПЛА, вони полюють саме на наші розрахунки, на точки, звідки ми вилітаємо. І на сьогодні противник не шкодує кабів навіть в посадку, аби пошкодити, а ще їх основна задача – знищити розрахунки БПЛА. Тому що засоби можна відновити, а фахівців якісних неможливо. Як ви бачите, на сьогодні БПЛА виконує величезну кількість роботи, і противник розуміє, що саме знищивши БПЛА на напрямку, їм буде значно легше для просування і виконання їх бойових задач.
Буквально последний вопрос. Вот на днях ваша бригада опубликовала видео такого себе friendly fire российских военных. На нем российские подразделения атакуют свою же позицию, наносят поражение из техники и потом атакуют пехоты. Они просто перепутали посадку. И проект Deep State написал, что это распространенные случаи у армии РФ. Расскажите больше об этом, что известно.
Вони не перепутали посадку, вони їхали, три одиниці брони їхали повністю з піхотою, оскільки було дуже багато влучання в броньовані машини, вони зупинились раніше на одну посадку, після чого їм був наказ пройти пішим штурмом вище по посадці, дійти до наших позицій, починати штурмові дії. Однак противник відмовився, на що наш противник висунув ще одну БМП, як ви бачите, яка стріляє зараз на відео, висадила піхотинців 5-8 одиниць. І для того, щоб в лапках мотивувати їх, просто почала по ним вогонь. Внаслідок чого вони знищили понад половину штурмової групи, яка була висадена до цього, і також яку вони провели. Це, так би мовити, мотиваційний черговий загранотряд.
Ага, даже так было. Андрей, спасибо вам большое. С нами был Андрей Назаренко, подполковник, командир батальона беспилотных систем. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну а мы двигаемся дальше. Мой коллега из телеканала телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко привез нам интересное видео из Запорожья, на котором очень много местных жителей. Журналист встретил их в очередях, в частности, к врачам мобильного медпункта, который организовали для них волонтерская организация. Людей из села Запорожской области обследовали специалисты, которым трудно найти в обычных фельдшерских пунктах. И вот Борис использовал этот момент для того, чтобы спросить запорожцев, как они относятся к прогнозам Института изучения войны о том, что этот областной центр – одна из целей России на летнюю военную кампанию.
Здравствуйте. Ну, хорошие, мы сейчас берем медикаменты. Заружим.
А так, ну, все тяжко.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я бачу, що ви тут головна.
А як же ж? Я вперед і все, і прямо.
Анна живе тут вже 50 лет. Запорожська область переїхала із западної частини України. Тепер тут курує очередь і роздає команди.
Сьогодні до лікарів, звісно.
Я думав, сьогодні за
пішки. Уже у вас улюбилася. От і все.
В село Анни приїхали київські волонтери. Всі вони з понеділька по п'ятницю медики із столичних клінік, а по вихідним – волонтери на прифронтових територіях, де качественно медицины не осталось.
У нас только ж этот Сергей Геннадьевич, он и терапевт, и невропатолог, и все.
Сельчаны регистрируют, и первая процедура для всех – психологический скрининг.
Это ужас, особенно когда дроны летают. У меня начинается дыхание, нету, я не могу надышаться.
После психиатра врачи на выбор. Есть офтальмолог и лор.
Сверху донесу, что это что?
2, 3, 4.
Есть хирург, онколог, гинеколог и эндокринолог с невиданным в селе оборудованием. Еще есть доктора, названия специальностей которых местные едва выговаривают.
Невролог. Все ли есть? Это то, что вам надо.
Ой, а как же он нейрохирург?
Волонтеры говорят, в большинстве таких сел диагнозы запущенные. Люди и не привыкли обращаться за помощью, да и некуда. Война, постоянные стрессы лишь ухудшают картину.
Найбільше популярністю серед населення в таких містах, мабуть, кардіолог, тому що дуже багато патологій серцево-судинної. Також стали звертати увагу, що дуже багато зараз стало пацієнтів до ендокринолога. Зараз підвищилися проблеми саме з цукровим діабетом і з патологією щитоподібної залози.
Во время обследования серед местных одні розговори, де обстріляли, куди попало. Сельчани смотрять телевізор, освоили телеграм-каналы и теперь обсуждают свежую новость. Россия накапливает силы на здешних направлениях. Об этом сначала заявили военные эксперты, а на днях это подтвердили и украинские военные. Вероятнее всего, говорят, российская армия попытается выйти на административные границы области.
Ой, ну это на что нам мы жили сами. Сами. Дети бесплатно вчилися. Ми працюємо, ми стараємося, трудолюбивий народ.
Ну, що вони дуже хочуть Запоріжжя, ну, балалайку і без струн, я так думаю. Хлопці наші не дадуть.
Я б оце, знаєте, що б зробила? Оце, щоб Запад нам дав 1100 солдатів, і щоб ми їх вигнали всі. Оце тоді буде перемир'я.
З росіянами реально помиритися?
Ні. Мирися з ними, він такого не робив нам. Ні.
Тем не менее, настроение у местных не падает.
Сказав, що слух хороший.
Слух хороший.
Да, можна йти на передову. Все будет отлично.
Анна заканчивает осмотр и идет к фармацевту. Препараты, по заключению врачей, здесь тоже бесплатные.
Вечер.
Все, добре.
Будьте здорові.
И приезжайте почаще делать.
И как настрой? Завтра будете планувати своє завтра?
Там все будем робити. Аби погода, садити, сіяти.
Дякую вам.
Итак, ВСУ разбили колонны российской бронетехники под Андреевкой на Покровском направлении, сообщил генеральный штаб ВСУ 3 апреля. Армия РФ пыталась штурмовать вблизи поселка, но силы обороны Украины нанесли удар по противнику, сорвав атаку. Далее цитата. Результаты эффективных действий украинских воинов подтверждены: потери противника в бронетехнике. Поражены 12 единиц, из них полностью уничтожены 7, сообщили в ведомстве. Дату штурма, однако, генштаб не уточнил. Ну и на этом фоне проект Deep State зафиксировал продвижение в самой Андреевке. Согласно обновлению интерактивной карты, за 2 апреля агрессор оккупировал восточную часть поселка, а западная часть остается все еще в серой зоне. Помимо этих наступательных операций в районе Андреевки, аналитики Американского института изучения войны также фиксируют штурмы и у Константинополя, и Разлива. Напомню, эти населенные пункты находятся на юго-западе от Андреевки, вблизи трассы Курахово-Запорожье, вдоль которой противник уже длительное время пытается продвинуться. К нам присоединяется к эфиру Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Владислава, добрый вечер.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Вот хотим обсудить то, что происходит на Покровском направлении. Мы только что говорили и с командиром батальона беспилотных систем 72-й бригады, которая как раз прибывает на Покровском направлении. Он также нам подтверждает о том, что противник уже все больше начинает использовать бронетехнику. Если раньше действительно были больше использовались пехота, эти малые пехотные группы, потом же начали появляться легковые автомобили, а сейчас уже появляется и тяжелая бронетехника. То самое мы видим и со стороны и других бригад. К примеру, недавно на днях 35-я бригада морской пехоты также демонстрировала вот техническое оснащение российских войск на Покровском направлении. Там тоже широко использовали легкую автомобильную технику, но также и были замечены и бронемашины. Как считаете, с чем это связано? На что идет расчет?
Расчет идет на то, что с использованием бронетехники, ну, по крайней мере, особенно если говорить о грамотном использовании бронетехники, любые действия, наступательные либо оборонительные, становятся более эффективными. Ведь то, что во многих случаях бронетехнику не использовали, это же ведь было не от хорошей жизни российской армии. Бронетехника что делать? Несет потери. В местах хранения потери, причем очень большие. И штурм под Андреевкой яркий тому пример. Более того, хранение становится все сложнее, снимать большое количество бронетехники и танков по объективным причинам. В начале, там изначально с баз хранения в России снимали нечто наиболее в ремонтно-пригодном состоянии, но чем дальше, тем менее ремонтно-пригодная техника остается и тем меньше ее в принципе. Поэтому во многих случаях использовались пехотные группы под прикрытием, естественно, беспилотников и артиллерии. Однако это не значит, что в российском тылу дела стоят на месте. То есть техника восстанавливается, что-то подкапливают, резервы пытаются сформировать дополнительные. И, соответственно, когда у них накапливаются дополнительные силы, они вводят их в бой. Они не накапливаются для того, чтобы быть потенциальной угрозой. И вот здесь, скорее всего, на основании сделанных выводов по поводу того, что было. А по поводу того, что было, это замедление наступления российской армии на Покровском направлении в течение последних многих-многих недель, замедление или даже кое-где успешные контратаки украинцев, либо даже... Поэтому силы они накапливают, наступательные действия интенсифицируются, и в тот момент, когда появляется дополнительная бронетехника, ее бросают в бой. Не всегда эффективно, иногда в буквальном смысле на убой, как мы это видели. Но без бронетехники обходиться гораздо сложнее.
Угу. Ну и мы видим, что начали расти количество атак на Покровском направлении. Вот в минувшие сутки их было 80, в предыдущие 70. То есть большое достаточно количество. Такое уже мы давно не наблюдали. Вот на протяжении января-февраля намного ниже были показатели. Как считаете, это просто понадобилось только 2 месяца армии агрессора, чтобы восстановиться, и теперь вновь пойдут вот такие активные штурмы на этом направлении?
Люди в любой армии мира, люди не роботы, тем более если есть тяжелые потери. Необходимы всегда паузы между наступательными действиями. Более того, если наступательные действия носят очень упорные, скажем так, продвижения почти нет, либо оно небольшое, сопровождается тяжелыми потерями, безусловно, это требует пауз длительных на перегруппировку, пополнение, отдых и так далее. Украинцам удалось под Покровском в заметной степени, я не скажу окончательно и коренным образом, но после очень неудачных недель и месяцев, конца предыдущего года в заметной степени изменить ситуацию, и это отразилось на боеспособности российских сил. И после чего российское командование, надо полагать, во-первых, должно было сделать выводы, как, собственно, изменить ситуацию, это первое, а во-вторых, накопить новые силы. И судя по вот этим признакам, о которых мы говорим в последние дни, они смогли кое-что поднакопить и пытаются снова, что называется, вернуть статус-кво. А статус-кво в их понимании — это дальнейшее продвижение, создание непосредственной угрозы захвата агломерации, назовем это так, Покровск-Мирноград, в том числе и за счет того, что ее пытаются обойти с фланга.
Угу. А как сейчас возможно для противника удержать вот этот статус-кво? Как долго в таком темпе может длиться эти атаки? Это пару месяцев, вот это пару недель?
Это вопрос очень сложный. Если мы если бы знать сводки уровня серьезных разведслужб по поводу того, что у них с резервами, что у них с техниками, можно бы с техникой и где эти резервы планируется применить, можно было бы сделать достаточно точные выводы. Но мы, опираясь на открытые источники, mm-hmm. источники, на совокупность, можем сказать примерно следующее. С осени, по большому счету, 23-го года, Россия ведет наступательные операции на ряде участков фронта. Причем где-то бывают перерывы, где-то замедления, но в общем и целом у них хватало сил на протяжении очень долгого времени и хватает до сих пор. Значит, предположить, что эта тенденция вот взяла и может взять и измениться почему-то через месяц-другой, я не знаю, она может измениться, но если она продолжалась, в общем-то, почти полтора года, то стоит предположить, что у них еще есть возможности на ближайшие месяцы, это точно. То есть где-то на каком-то участке может быть тише, на каком-то более активно. Но в общем и целом то, что было, скорее всего, то, что будет. Нажим, поиски слабых мест, где эти слабые места находятся, попытка локально обрушить фронт украинской армии. Но еще один очень важный момент. Залогом вот этих возможностей, которые мы видим в течение полтора года, является то, что до сих пор Россия, тут даже скорее можно говорить о власти российской, ей удавалось привести ситуацию к такой, когда пополнение, я имею в виду в первую очередь личного состава, то есть потому что есть места, где они атакуют и без техники. Да, мы только что говорили, что техника mm-hmm. важна, но кое-где они атакуют и даже продвигаются без техники. Так вот, основа это личный состав. Если пополнение личного состава, пополнение на фронте превышает потери, то тогда можно продолжать, если хватает, конечно, снарядов, беспилотников и базисного количества техники. В тот момент, когда потери начинают постоянно превышать пополнение, то через какое-то время наступление сдувается. Что мы видим в итоге? Что наступление не сдувается, значит, им удается как минимум играть в ничью вот в этом контексте, а может быть даже превышает пополнение потери. Я имею в виду на протяжении долгого срока. Ну и мы видим то, что они испытывают трудности с пополнением, несмотря на сказанное. Повышение выплат, денежных выплат в России, причем до очень существенных, там особенно стартовая выплата за подписание контракта, в некоторых регионах огромная. А регион — это тоже же государственные выплаты, как ни крути. Так вот, это говорит о том, что у них сложности, но с другой стороны, что, видимо, как минимум до недавних пор они справлялись. Если потери начнут превышать пополнение, то тогда наступление сдуется естественным образом.
Есть ли что-то, что может мотивировать вот эти продолжения пополнений в рядах армии РФ, кроме финансового какого-то стимула? Видите ли вы предпосылки к тому, что действительно вот это пополнение в скором времени не будет превышать эти потери?
Тут есть еще одна какая важная составляющая, которую я не упомянул. Ведь у Украины тоже большие проблемы с количеством личного состава и с комплектованием. Поэтому может быть такая, и эти проблемы, и нельзя, по крайней мере у меня нет информации на тот счет, что у Украины ситуация становится лучше. Поэтому если предположить и такую можно ситуацию, что у россиян вдруг потери, уже пополнение недостаточно большое, потери выше, чем пополнение. Но если у украинцев происходит некий похожий процесс, то есть стороны остаются вот на равных, то в этом случае тоже может продолжаться российское наступление, исходя из того, что украинские возможности слабнут. Касательно их мотивации, ну, насколько можно судить, в начале войны у них было некоторое, кроме тех, кто просто уже служил в армии, было некоторое количество и достаточно серьезно идеологически мотивированных, либо, скажем так, комбинация идеология – деньги. Предположу, что все те, кто был идеологически мотивирован, либо где была сильна идеологическая составляющая наряду с материальной, они пошли в армию сразу. То есть нет причин таким людям ждать 2-3 года. Mm-hmm. Да? Но это логика говорит. Поэтому сегодня я предположу, что в основном материальные льготы, прямые выплаты, особенно в тех регионах, где со средствами очень плохо, плюс там льготы тоже нельзя недооценивать. Бесплатно то, бесплатно это. Это, видимо, основная мотивация. Естественно, если это составляющая, которую мне уже сложно назвать идеологической, но когда тебе пропаганда внушает, что ты еще воюешь за правое дело, то либо кто-то искренне в это верит, либо, по крайней мере, хочет в это верить, и это чуть-чуть подкрепляет его. Однако основная мотивирующая составляющая, на мой взгляд, конечно же, она у них материальная, и с этим тоже не все так хорошо. Никто бы не повышал на многие тысячи долларов выплаты, если бы количество вот этих добровольцев-контрактников было бы достаточно, и никто бы не привлекал северокорейских военнослужащих в качестве союзников, или всяких третьесортных иностранцев, которых тоже иногда буквально обманом и полусилой заманивают в ряды российской армии. Мы знаем немало таких случаев. И самый такой, на мой взгляд, поразительный, это уже довольно давний, когда граждан Индии полуобманным путем как-то подписывали на контракты. Дело дошло до того, что премьер-министр Моди поднимал этот вопрос, а Индия важный партнер России. И если премьер-министр Индии поднимает этот вопрос в беседах с Путиным, это показательно, и показательно в том числе и в том, что Россия не гнушалась даже вот такими возникновением таких проблем политического характера ради того, чтобы набирать людей, где попало, и как можно больше.
Давид, вот вы заговорили также и о северокорейцах. Вот меня интересует вопрос, я уже несколько раз его задавала нашим разным экспертам, а где, куда они подевались сейчас-то северокорейские военные после Курской операции? Как-то давно мы не видим новостей о них.
Интересный вопрос. С самого начала этот вопрос был актуальный, когда они начали действовать исключительно в Курской области. Ну, я не говорю как предварительные сообщения о их появлении, там, тренировках и так далее. С самого начала они действовали исключительно в Курской области. По крайней мере, никакой украинский источник и никакой другой источник не говорил о том, что они воюют, собственно, в Украине. И это наводит на мысль, до сих пор наводит, пока это не будет опровергнуто, что, как ни странно, видимо, северокорейский, я его люблю называть, владелец Северной Кореи Ким, по всей видимости, испытывает странную щепетильность. То есть ему не было проблем в буквальном смысле продать за какие-то ресурсы и профиты, продать своих военных и отправить, ну, возможно, и боевой опыт, если это его интересует, отправить их воевать в совершенно чуждую для него войну, если так говорить, называть вещи своими именами, но почему-то только на российской территории. То есть, да, у них есть этот договор между двумя странами о защите, в том числе и взаимной обороне даже. То есть, мол, нападение на Россию было осуществлено, на Курскую область, и мы приходим на помощь российским союзникам. Но, видимо, что-то у него, видимо, он все-таки довольно к территориальной целостности Украины испытывает какой-то пиетет, потому что что делать мы не видели. Меня это, честно говоря, удивляет. Я же думаю, что-что, а это его не должно было волновать. Вот скажу прямо, мне так казалось. Но факты говорят пока вместо того в обратном. Корейцев, северокорейцев вроде как нет в Украине. Если это изменится, окажется, что это всего были лишь организационные проблемы или курьез какой-то. Либо с корейцами договорились по-новому. Но пока, видимо, почему-то его, вот этот момент его не скажу, ну как-то интересует.
Ну, будем наблюдать тогда за этим вопросом. Ну, а в целом, вы понимаете, на каком направлении сейчас сосредоточится армия РФ в ближайшие месяцы? Потому что очень разные такие мнения звучат. Одни эксперты говорят, продолжают говорить о том, что главный интерес составляет это Константиновка. Также другие, вот буквально вчера мы обсуждали возможность продвижения наступления на Лиман и Боровую. Также и Владимир Зеленский, президент Украины, упоминал о том, что, возможно, будет наступление на Харьковскую или Сумскую область. Вы к чему склоняетесь?
Я люблю склоняться, когда я вижу кое-какие реальные предпосылки. То есть, либо это подготовка новой группировки, резервов. Ну, самый яркий, четкий пример – это, собственно, подготовка к нападению на Украину в 2022 году. Когда вот перебрасываются силы, вот мы даже в открытых источниках видим, там-то и там-то создаются группировки и делаем свои выводы. Когда ты не видишь группировку, неважно, то есть про ее там нет, либо просто у тебя нет об этом информации, рассуждение о том, что будет наступление в этом месте, это, напомню, будет рассуждение на пустом месте. Поэтому я исхожу из того, что вижу в последние полтора года. Есть места приложения усилий российской армии, это очевидные цели. Захват Донецкой области – это очевидная цель, которая даже была конкретизирована политически. Ну, про Луганскую область я сейчас не буду говорить, там небольшой участок. Так вот, агломерация Константиновка, Дружковка, Славянск, и Славянск, Константиновка, Дружковка, Краматорск – это их цель. Наступать на эту агломерацию, естественно, со стороны Торецка, со стороны Покровска, и мы видим сейчас на карте, и, кстати, со стороны Лимана. То есть захват наступления со стороны Лимана, в принципе, теоретически, если оно бы преуспело, может служить и этой цели. Купянск, естественно, в принципе, выход на весь берег реки Оскол, это, я имею в виду, вот где в одном месте они вышли, мы это видим на карте, это тоже их очевидная, достаточно очевидная цель. Ну и, конечно же, нет причин считать, что они от этих целей откажутся. Где-то по новой, вот это интересный момент, в Курской области сейчас украинская армия, насколько я понимаю, контролирует очень небольшой участок территории, а там скопилась значительная российская группировка. В принципе, с военной точки зрения, у них выбор стоит следующим образом. Либо продолжить наступление уже на Сумскую область, в той группировкой, которая там скопилась, либо перебросить, либо оставить этот участок фронта, например, попытавшись до конца вытеснить украинцев с Курщины, и перебросить эти силы на другие приоритетные направления. Я могу сказать так, что до августа 24 года российский Кремль не помышлял о наступлении на Сумы. То есть, не предпринимал попыток таких. Предположить, что у них что-то изменилось, может быть, они изменили свои подходы, но раньше они не наступали там. С другой стороны, сейчас у них там вроде бы какие значительная группировка. Поэтому выбор у них такой, либо мы зачем-то атакуем в районе Сум, либо перебрасываем ее на новые участки. Новые участки фронта, я исхожу из того, что это те самые приоритеты, которые были раньше. Опять-таки Покровск, естественно, Константиновка в перспективе. Теоретическое наступление на юге, например, в сторону Запорожья, но тут я отмечу, что в последние полтора года, за исключением попыток локального масштаба и попыток отвоевать то, что они потеряли во время украинского наступления, я имею в виду, например, район Работино, серьезных наступательных действий они там не предпринимали и по одной простой причине, не по доброте душевной, а потому что у них все-таки силы ограничены. Наступать нельзя буквально везде и буквально непрерывно. И вот то, что южное направление было более спокойным, яркий тому пример.
Но сейчас немного же все-таки запорожское направление, имею в виду Ореховское направление, немного оживилось. Вот буквально вчера, когда Deep State обновлял свою карту, помимо того, что было продвижение армии РФ у Андреевки, также было и продвижение у Пятихаток. Это населенный пункт, который находится на Ореховском направлении, как раз недалеко от самого Орехова. Но действительно, понемногу и там оживает фронт. Но, как и вы отметили, действительно, каких-то больших продвижений мы там не наблюдаем. Давид, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Давид Шарп. Спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. 12 бывших пехотинцев после ранения остались служить в патронатной службе 24-й отдельной механизированной бригады «Хоробрые сердца». Они сопровождают раненых бойцов своей бригады, которая проходит лечение, общаются с родственниками побратимов, попавших в плен или пропавших без вести. Помогают также оформлять документы и искать информацию о пропавших. Все это задачи так называемых патронаток или же отделов военно-гражданского сотрудничества, которое функционирует в украинской армии. Моя коллега Наталья Неделько записала интервью с майором Иваном Татауровым. Он руководит патронатной службой 24-й мехбригады. Мы будем показывать в эфире самые важные эпизоды, а весь разговор вы можете найти здесь рядом на канале «Радио Свобода».
Сколько?
скільки людей працює в хоробрих серцях, і хто ці люди, ну, хто йде до вас служити?
Це всі люди, які пройшли піхоту безпосередньо, вони всі приймали участь в бойових діях, да. Вижили, мають поранення, і ці люди, ну, першочергово мені треба комунікативність з людьми, да, щоб вони могли спілкуватись, могли вислухати, могли надати якусь допомогу, не реагувати на якісь емоції, тому що більшість, я ж говорю, починається розмова з негатива. Кінцевий результат всім нам дякую, тому що, ну, в більшості бригад такого немає, вони ж між собою родини комунікують, в більшості такого немає, і відповідно дякую за те, що ми робимо.
А скільки таких людей?
Зараз їх 12, але це катастрофічно не вистачає, тому що, ну, по-перше, на кожну лінію, це треба на гарячу лінію по одній людині, да? Це вже 4 оператора безпосередньо, які там, ну, не 24 години на добу там, якби, реагують, але день в день, там, з 9 до 9 ми приймаємо дзвінки. Що там після 9 вечора воно далі записується, і зранку вже хлопці, там дівчата перезванюють, якби на ті питання відповідають родин. От. Ну, але треба ще діловоди, треба безпосередньо комунікатори, треба люди, які будуть їздити, і їздять вони поранених провідувати, да, але щоб поїхати цілий день, треба вистачити, яка частина роботи просто просаджується. І кількість звернень. Родина, вона в проєкції зростає, тому що, ну, типу, додається кожен день полони без гості. Ми все, якби, кожну шишку чи кожен крок ми проходили самі, набивали самі, реагували самі, відповідно, ми вже можемо давати, консультувати інших, допомагати, щоб вони це не робили. Але, ну, це першочергово повинно їхнє бажання бути.
Наскільки, взагалі, цих людей, які працюють у вас, хтось якось готує до цієї комунікації?
Ну, насправді, зараз, ну, тренінга такого, якби, немає. Можливо, воно було б і правильно десь підготовка. Ми, ну, вибирали людей я, частина людей була замінена, які не витримали навантаження, тому що, правильно кажете, не всі готові комунікувати з родинами, розмовляти, спілкуватися. Це ну, певний психологічний тиск, навантаження. І коли воно щодня, день в день, то вона якби на якомусь етапі просто реально люди видихаються, да, вони готові побрати йти в піхоту, щоб тільки не слухати цю історію.
И продолжим также рассказывать вам о 18-летней девушке, которая выехала из оккупированной части Донецкой области, чтобы поступить в университет в Киеве. Здесь рядом на YouTube-канале «Радио Свобода» есть большое интервью с ней. Там она рассказывает о жизни молодежи в оккупации, о своем пути на свободную территорию Украины. Ну, а мы покажем маленький фрагмент. Если вам интересно, то ссылку на полное видео мы оставим здесь в описании. А пока что давайте посмотрим один из фрагментов.
Коли у нас дистанційка, там міг мій однокласник там співати пісню там бам-бам-бам, стріляємо по х**ам, щось таке, і починати, що типу, от ми завойовуємо територію, щось таке. Нам взагалі не можна було говорити, що в нас війна. Нам треба було говорити, що у нас СВО. Бо якщо ми скажемо на вулиці війна, ну, в школі нас поправляли, що типу, не говоріть так, СВО. Біженці приїжджали в міста різні, там, де окуповані були, і там іноді навіть в магазинах було таке, що поставили руб гривня, щоб вони орієнтувалися. Ми просто бачили, що на українських номерах машини приїжджали, а можливо, це просто військові забирали машину. І таке було, просто забирали з України машини і привозили сюди. От. Ну, ми до них ставилися. Лично я ставилася до них, що ви що, зрадники, ви чого сюди взагалі приїхали, їдьте звідси, вам не всю цю сторону взагалі. Діти інші просто думали, що типу, от, їх освободили, нам ж це ж знову говорили, що от, нам ж тоді говорили, що нас освободили, Україна на нас напала, а ми, от, нам Росія помогла, і зараз теж говорять, що типу, Росія освобождає території, і от.
Ну и как мы уже обсуждали неоднократно с нашими экспертами, количество штурмов на фронте изо дня в день опять переваливает за 200, как в конце прошлого года, когда Россия ежесуточно захватывала десятки километров украинской территории. Особенно горячо на Покровском направлении. Тут РФ, по мнению аналитиков, решает ряд задач перед большим весенне-летним наступлением. Где оно остановится и чего ждать Покровску, Константиновке, Лиману, а также всей Славянско-Краматорской области? агломерации. Может ли в 2025 год стать годом, когда агрессор захватит весь Донбасс? И как силы обороны готовятся к новому российскому наступлению? Друзья, на этой неделе наш эфир в ТикТоке пройдет в четверг вечером. С нами будет фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Егор Логинов, который часто ездит на Восточный фронт и общается с бойцами и местными жителями. Все это только повод для того, чтобы пообщаться с вами, если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу. Присоединяйтесь к стриму, высказывайте свои мнения в комментариях и задавайте любые вопросы. Напоминаю еще раз, четверг, сегодня, 3 апреля в 18:00 по Киеву, в 19:00 по времени, по которому живут Луганск и Донецк. Заходите на наш стрим и пишите комментарии. Мы будем вас ждать. Ну а пока что наш эфир обычный заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Для вас работал Владислава Савкова. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».